Говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Ираке, по последним данным, при нападениях сегодня погибли более 100 человек. Сирийские власти заявили, что готовы применять имеющееся у них химическое оружие. В США проходит крупная международная конференция по борьбе со СПИДом. В Ираке в понедельник, по последним данным, 111 человек погибли в результате 28 нападений в 19 городах. Не менее 235 человек были ранены. Этот день стал самым кровавым в Ираке за последние 2,5 года. Нападения резко осудили Организация Объединенных Наций и соседний Иран. Обстрелы и взрывы произошли в небольших городах к северу от Багдада и в самой иракской столице. Власти возлагают ответственность за произошедшее на Аль-Каиду, которая в воскресенье выступила с угрозой новых нападений в Ираке. Хамовнический суд Москвы назначил на 30 июля рассмотрение по существу уголовного дела в отношении участниц панк-группы Pussy Riot. Суд также отклонил ходатайство адвокатов. Защита просила вернуть дело в прокуратуру, а также вызвать в качестве свидетелей президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Суд отказался изъять из дела третью экспертизу, которая признала в действиях участниц Pussy Riot мотивы ненависти к верующим. Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич обвиняют в хулиганстве. Их задержали в марте, вскоре после скандального панк-молебна в Храме Христа Спасителя. На прошлом заседании суд продлил арест подсудимых на 6 месяцев, до января 2013 года. Музыканты американской группы Red Hot Chili Peppers, выступившие накануне в Москве в рамках мирового турне, написали письма в поддержку участниц группы Pussy Riot. Вот что рассказал муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов.
Первый письмо написал Энтони Кидис, написал это Надя, Катя и Маша. We love to support you and are here to help you. Энтони Кидис, мы с большой любовью вас поддерживаем и здесь, чтобы вам помочь.
Рассказал муж Надежды Толоконниковой Петр Верзилов. В городе Касимове Рязанской области на выборах городской думы, состоявшихся в воскресенье, «Единая Россия» набрала около 50% голосов избирателей. Также в городской парламент прошли коммунисты, представители ЛДПР и «Яблоко». Местные власти отметили, что количество наблюдателей чуть ли не превысило число организаторов выборов, а представители «Единой России» заявили, что наблюдатели мешали работе избирательной комиссии. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Мария Стройкова.
Как заявила «Радио Свобода» руководитель Рязанского отделения ассоциации «Голос» София Иванова, представителями ассоциации и другими наблюдателями, которых было более 100 в день голосования в Касимове, выявлено такое число нарушений, которое можно назвать критическим для города с населением в 30 тысяч человек.
Наиболее яркий пример – это вбросы на нескольких участках. В нескольких, по предварительным подсчетам, около десятка участковых избирательных комиссиях по требованию наблюдателей были пересчитаны бюллетени, оставшиеся для выдачи, потому что по одному из участков была замечена ситуация, когда председатель участковой избирательной комиссии достала из сейфа бюллетени и наблюдатель увидел на них поставленные галочки в графе «Единой России».
Напомним, что в конце мая городская дума заявила о самороспуске. В список кандидатов от «Единой России» был включен заместитель секретаря президиума Генсовета партии Алексей Чесноков. Предполагается, что теперь он будет выдвинут представителем региона в Совете Федерации. Мария Стройкова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Сирийские власти заявили сегодня, что готовы применять имеющееся у них химическое оружие лишь в случае внешней агрессии, но никак не против своих граждан. Соответствующим заявлением выступил официальный представитель Министерства иностранных дел Сирии Джихад Макдиси на следующий день после того, как администрация США пообещала привлечь к ответственности любого члена сирийского руководства, который попытается применить химическое оружие в ходе нынешнего конфликта в стране. Макдиси также отверг предложение Лиги арабских государств о безопасном выезде из Сирии президента Башара Асада и членов его семьи, в случае, если Асад согласится уйти в отставку. Об инициативе Лиги арабских государств стало известно после встречи министров иностранных дел организации, совещавшихся в Дохе. Сирийские власти утверждают, что ситуацию в Дамаске, где больше недели продолжаются бои между отрядами повстанцев и военными, удастся нормализовать в течение нескольких дней. Оппозиционеры же, напротив, заявляют, что находятся на пороге победы. В США в городе Аврора, штат Колорадо, прокурор заявил, что будет решать вопрос о том, требовать ли у суда смертной казни для Джеймса Холмса, подозреваемого в убийстве 12 человек в прошлую пятницу в кинотеатре на премьере нового фильма. Еще 58 человек были ранены, 9 из них остаются в критическом состоянии. Ранее в понедельник Холмс впервые появился в суде в рамках допроцессуальных слушаний. Официальные обвинения ему будут предъявлены 30 июля. Президент США Барак Обама в воскресенье встретился с семьями погибших и пострадавшими в результате стрельбы в штате Колорадо. В США в субботу был объявлен 5-дневный траур. 24-летний аспирант Джеймс Холмс был задержан на автостоянке около кинотеатра сразу после массового убийства 20 июля. На крупной международной конференции по борьбе со СПИДом, открывшейся накануне в Вашингтоне, прозвучал призыв к мировым лидерам отнестись к проблеме распространения заболевания как к одной из своих приоритетных задач. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая перед участниками форума, отметил:
«Объединенная программа ООН по ВИЧ-СПИДу, возглавляемая Мишелем Сидибе, продолжит попытки мобилизовать политические усилия. Наша позиция такова: больше никаких новых случаев инфицирования, никаких смертей, связанных со СПИДом, и никакой дискриминации. На этой неделе вы можете помочь всем нам добиться прорыва. Помогите нам остановить СПИД уже сейчас»,
заявил генеральный секретарь ООН.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач, посвященный 75-летию Большого террора в СССР. И наш гость Игорь Курлянский, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, автор фундаментальной монографии «Сталин, власть, религия». Мы поговорим о Большом терроре и религии. Но для того, чтобы понять, что происходило с церковью, православной, и с другими конфессиями, конечно, нужно вернуться немножко назад, от 1937 года, я думаю, что в 20-е годы. И вот, Игорь Александрович, я как понимаю, после кампании 22-го года по изъятию церковных ценностей, инициированной Лениным, религиозные организации, прежде всего православная церковь, подвергались давлению, но, по-моему, нельзя сказать, что во время НЭПа их, вот, что называется, терроризировали. Или немножечко я ошибаюсь.
Михаил, во-первых, если уж речь вести о том, чтобы возвращаться назад, то вернуться нужно, наверное, вообще к Октябрьской революции 1917 года, когда к власти пришла партия, проводившая активную сознательную богоборческую политику, политику враждебную прежде всего православному духовенству и религии вообще. Почему прежде всего православие? Потому что православие воспринималось ввиду сращенности некоторой прежней церкви с государством в царской России, православие воспринималось как один из элементов основных враждебных прежнего строя. Поэтому главная агрессия и враждебные отношения большевистской политики вызывала православная церковь. Но и другие религии тоже, как мы знаем, установки классиков марксизма, большевистских теоретиков, Ленина, Бухарина, Троцкого, религии при торжестве будущего социального проекта места не было. Но на пути к этой цели были возможны разные тактические варианты действий, разные варианты политики, связанные с наступлением и с отступлением, с какими-то перегруппировками сил. И вот НЭП был одним из таких отступлений. Не только в экономике, но и в духовной жизни, конечно, когда не сразу пришла большевистская партия к политике религиозного НЭПа. Сначала, мы знаем, объявили НЭП экономический, вели некоторые элементы частного хозяйствования, свободной торговли, а потом уже настала очередь идеологии, тоже весьма ограниченной, но знаем, что частные издательства возникали, больше стало свободы печати, и дошла очередь до религии логически, то есть была издана инструкция, утвержденная Политбюро августа 23-го года о нетерпимости административного вмешательства в отношении церквей, о том, чтобы инструкции, направленные против массового закрытия, ну и подобные же слова. Правда, эта политика была, естественно, в жестких рамках идеологических, и, соответственно, преследование верующих, преследование священно-церковнослужителей, активных мирян, оно сохранялось, фабриковались карательными большевистскими органами дела по церковной контрреволюции все 20-е годы, преследовались, арестовывались епископы, мы эти факты знаем.
Да, ну вот я так вижу, что внутри как бы вот Русской Православной Церкви поначалу большевики хотели опереться, по крайней мере, часть большевиков, на так называемых обновленцев. А почему у них это не получилось?
Ну, вы знаете, в чем дело. Обновленчество явление довольно сложное, и мы знаем, что движение за церковное обновление было еще до революции, и между февральской и октябрьской революцией оно активно развивалось, когда прежняя синодальная система по существу рухнула в феврале 17-го года. И, соответственно, обновленческое духовенство, оно вбирало в себя и тех священников, и мирян, которые верили в социальные утопии, в социальные, которые были близки к идеям социализма. И таких тоже было немало, если мы возьмем, помним отца великого русского писателя Варлама Шаламова, Тихона Шаламова, который был миссионером на Аляске. Он же искренне верил в идеи социализма и соотносил эту идеологию с христианским учением. И логично получилось, что он стал обновленческим священником. То есть нельзя говорить, что это все сплошь агенты ГПУ. Но ГПУ эту направленность очень тонко использовала в своих целях и действительно сформировала такой вот отряд из обновленцев, который поддерживал безоговорочно существующую власть и помогал раскалывать, активно раскалывал церковь. А почему не получилось у них? Не получилось, потому что обновленцам не удалось укоренить свое влияние среди мирян, среди верующего русского православного народа. Хоть власть оказывала поддержку и кадрами, и финансами, и лучшие храмы им давала, и арестовывала по доносам же обновленцев священников Тихоновской ориентации все 20-е годы. Но и тем не менее храмы стояли пустые, народ в большинстве своем шел к тихоновцам, и верующих, я имею в виду, православных.
Ну, тем не менее, репрессии против православного духовенства, в общем, проводились все годы НЭПа, и в лагерях, особенно на Соловках, находились там сотни священников. Вот поскольку задача физического уничтожения, я все-таки не так понимаю, по документам и по вашей книге это видно, в этот момент не ставилось. Можно ли понять, чего от них добивалась советская власть, большевистская диктатура?
Добивалась максимального ослабления влияния православия, православной церкви и вообще религии разных конфессий на население. И, соответственно, добивалась оттока верующих в атеизм, в марксистскую идеологию, добивалась отказа священников от своей веры, и такие случаи были, и они активно в печати рекламировались, когда такой-то священник, он выступал и говорил, что я поклонялся ложному учению. То есть идеология марксистская и система коммунистическая видели в православии и в церкви своих конкурентов, но в борьбе с этими конкурентами варьировались разные методы.
Так, Игорь Александрович, то есть речь не шла о том, что государство добивалось от церкви, от священнослужителей, так сказать, личной гражданской лояльности режиму? То есть этого было недостаточно?
Лояльности тоже, безусловно, добивалась. И, соответственно, и ради этого, мы знаем, было добились соответствующего покаянного заявления патриарха Тихона, когда он был за стенки, добились известной декларации Сергия, вот, который пошел на пути этого компромисса дальше все-таки, чем патриарх Тихон. То есть добивались всего, что могло бы создавать власти режим наибольшего благоприятствования в ее деятельности.
А как объяснить, что большевики все-таки терпели патриарха Тихона в Москве, хотя подвергали его различным репрессиям, а его преемника Петра Полянского предпочли сослать, и, собственно, из ссылки он уже не вернулся, и в конце концов там-то его и уже убили в 1937, по-моему, году.
Да, вы знаете, Михаил, на эту тему есть о правопреемстве патриаршей власти в 20-е годы замечательное исследование священника отца Александра Мазырина. Он рассуждает на эту тему и вполне мне кажется, основательно. Дело в том, что все-таки правопреемник патриарха, митрополит Петр, он виделся как, рассматривался как менее лояльная для коммунистических властей фигура, как человек, который продолжает активно отстаивать интересы церкви, но в меньшей степени склонен к компромиссам существующей власти. И когда это поняли, то его, естественно, отстранили, и это сделали методами, привычными методами репрессий. Сфабриковали дела совершенно вымышленные, сослали его в 30-м году в далекую ссылку, а потом уже его уничтожили в 37-м году, расстреляли.
Да. И теперь вот о, собственно, сказать, Сергии Старогородском, который возглавил православную церковь. Был ли он все-таки отобран ГПУ на роль руководителя церкви, или он пришел к власти, ну, достаточно случайно в силу разных комбинаций, там каких-то людей ссылали, кого-то задерживали. То есть вот можно ли сейчас по документам определить, какова была роль вот этого, по-моему, 6-го отдела ГПУ, который занимался религией, и вот чекистов, там, по-моему, был такой...
Тучков там был, да. Ну, знаете ли что, для того, чтобы судить, был ли какой-то иерарх отобран, а ГПУ все-таки нужна полная документальная картина, доказательная на документах. Такие документы могут быть, но они могут быть закрыты в архиве, потому что мы знаем, что значительная часть переписки ведомственной ВЧК ГПУ еще за 20-е годы, еще времен Дзержинского, она закрыта. Что-то открыто, но незначительная часть.
Ну, а если говорить о декларации, собственно, Сергия, о том, что церковь лояльна советской власти, помогла ли она, собственно, церкви, ну, как-то наладить свои отношения с безбожным государством большевиков, как-то легализоваться, как рассчитывал Сергий, или правы были его критики из числа вот этих соловецких мучеников, которые эту декларацию не признали, за что и, собственно, были там сосланы, посажены в концлагеря и так далее?
Вы знаете, Михаил, вы затронули очень сложный вопрос, один из самых сложных. Вот
у каждого есть свое мнение
в историографии, но я попытаюсь ответить, но мой ответ не будет однозначным в данном случае, потому что все-таки надо понимать, что митрополит Сергий Старогородский, затем патриарх позднее, он был очень крупной личностью, известным богословом и действительно убежденным подвижником русской церкви. Но вопрос стоит в том, не слишком ли далеко он зашел на пути компромисса. Часть историков, в том числе упомянутый мной отец Александр Мазырин, это очень серьезный, крупный историк, считают, что он зашел слишком далеко, что далеко дальше, чем можно было бы, чем это допустимо церковным сознанием, дальше, чем это сделал патриарх Тихон. Но достигла ли его компромисс цели? В значительном мере были правы его критики из числа соловецких епископов, потому что государство сохраняло как бы у себя все козыри, различные рычаги управления, и мы знаем, что в конце 20-х годов, невзирая ни на какой компромисс на церковь, на верующих, были обрушены лютые репрессии, связанные с политикой коллективизации, вот этого большого скачка по-сталински, и церковные структуры к концу 30-х годов были почти все разрушены, загнаны в подполье, в катакомбы. Ну, естественно, что удалось сохранить, это вот такую вот легальную основу Московской патриархии из нескольких человек, то есть некоторую видимость вот, существования церковной структуры, официально признанную, так сказать.
А если посмотреть на статистику закрытия храмов, все ли время вот эта линия на то, чтобы закрывать церкви, она проводилась последовательно, или были вот какие-то такие отдушины, когда оставляли их в покое?
Были отдушины, но за этими отдушинами снова следовали волны массовых закрытий. Ну вот, например, да, возьмем 23-й год, когда притормозили этот процесс в конце 20-х, снова, ну, в 20-й год, конечно, они закрывались, так, но не так обвально, как в конце 20-х, начале 30-х. Потом при обвальном это закрытии в конце 20-х следует директива, подписанная секретарем ЦК Молотовым, о том, что слишком увлекаетесь административными методами, часть церкви закрыта неправильно, снова стали открывать, потом 30-й год, снова массовое закрытие и так далее. То есть отдушины были, но, собственно говоря, все органы власти, поскольку они местные власти, они руководствовались той установкой, что религия – враг, что церкви – это пережитки прошлого, и что чем меньше их будет, тем лучше. Поэтому как бы их ни обуздывала центральная власть, они все равно, вот следуя вот этим установкам, действовали дальше в этом направлении.
Я напомню слушателям Радио Свобода, в нашей студии кандидат исторических наук, автор монографии «Сталин. Власть. Религия» Игорь Курлянский. Продолжаем нашу беседу. Игорь Александрович, вот законодательство 29-го года, оно просуществовало фактически до конца советской власти, законодательство о культах. В чем была его выгода для большевистского режима?
Выгода была очень большая, потому что это законодательство ставило церковь и религиозные организации, и вообще не только православные, максимально дискриминационное положение. То есть церковь была загнана в такое состояние некоего гетто со строгими правилами, с жесткими регламентациями, лишаясь прав на какое-либо участие в общественной жизни, на благотворительность, на просветительство, на миссионерство. Единственное, что признавалось, вот у вас есть культ ваш, вот обеспечивайте его, богомольные какие-то, есть там небольшая часть отсталых населения, как смотрели большевики на это дело, там богомольные старухи, вот и, пожалуйста, обеспечивайте их требами и обрядами, но не лезьте в общественную жизнь, не участвуйте в просвещении народа. Вот такой вот загон, сделали загон и поставили вот это законодательство.
Можно ли сказать, что Сталин фактически уже и в конце 20-х, начале 30-х годов занимался, ну, я бы сказал так, в некотором смысле руководством православной церкви, вплоть до того, что правил интервью, ну, интервью в кавычках, некую такую публикацию от имени патриаршего места блюстителя Сергия для западной прессы?
Да, безусловно, и документы об этом есть, и в архиве президента я исследовал сталинскую правку на так называемом интервью Сергия и его синода 30-го года. Тут надо понимать контекст этого интервью. Дело в том, что Папа Римский Пий XI, он выступил с так называемым крестовым походом. То есть то, что советская пропаганда интерпретировала как крестовый поход, был на самом деле такой вот демарш в защиту церкви и верующих, преследуемых в Советском Союзе. Конечно, папу волновало в первую очередь преследование католиков, но он выступил более широко, он заступился за всех христиан, гонимых в Советском Союзе, выступил с таким вот посланием своему нунцию. И советская пропаганда решила дать массированный залп ответный, но чтобы залп получился наиболее убедительным, задействовать также и официальных глав различных конфессий, в то время существовавших в СССР, и в том числе и старый церковный синод. Обновленцы не звучали столь убедительно, советские безбожники тоже не звучали, ну и заставили и Сергия Строгородского, и других оставшихся на свободе членов его синода подписать интервью, которое у нас в действительности было сфабриковано комиссией Политбюро. То есть сами же вожди придумали вопросы и ответы.
Ну и преследований никаких нет, естественно, все в порядке.
Да, все в порядке, все хорошо. И Сталин, естественно, он руководил этой комиссией, провел интервью. И оно было опубликовано и в «Правде», и в «Известиях» 16 февраля 1930 года. Потом последовало интервью зарубежным корреспондентам. Здесь уже бумаг таких соответствующих не сохранилось, но тоже по ответам Сергия, которые были даны, чувствуется их вынужденность и искусственность. Естественно, ему пообещали льготы, чему доказательством служит записка, которую он подал на имя председателя комиссии по культам при ВЦИК Смедовичи, что вот, мол, сделайте больше свободы там церкви в духовном обучении и в изыскании средств. Но, как показывали уже анализ историков, почти все требования Сергия были проигнорированы, то есть он был обманут.
Илья Александрович, какая часть православных ушла, как говорится, в катакомбы, то есть не поминала того же Сергия, ну, в общем, была в политической оппозиции?
Ну, здесь я тоже хочу сослаться. Есть очень хорошая книга замечательного историка, сотрудника Института всеобщей истории Алексея Беглова, как раз о русской церкви в катакомбах. И там он как раз исследовал этот вопрос, что само государство, оно так сужало своими репрессиями, своими законодательными актами границы легальности, что она просто выталкивала религиозные движения православных катакомбы и расширяла катакомбную церковь. Не знаю, какие могут быть здесь точные данные, их у меня нет, но я думаю, такая статистика и не велась, какой процент ушел именно в катакомбы, но я думаю, очень значительный. Чем больше государство вот накидывало вот эту удавку и сжимало кольцо вот это, тем больше людей уходило в катакомбы, создавало нелегальные религиозные общины, которые преследовались, репрессировались, но все равно существовали.
Ну, а вот есть такая парадоксальная вещь. У меня такое ощущение, что часть православных иерархов, которые выступали против Сергия, да и против этого террора, до сих пор внутрицерковно так и не реабилитированы, считаются раскольниками. Это есть?
Ну, вы знаете, они вообще-то, сколь мне известно, соборы в начале 2000-х годов, которые проводились, их решения, они не рассматривают иосифлян как раскольников. И, имеется в виду, и многие, и некоторые видные деятели иосифлянского движения, они причислены к сумму новомучеников, что, естественно, не могло произойти, если бы иосифлянство продолжало рассматриваться как раскол. И митрополит Ювеналий выступал, говорил, что это... Митрополит Ювеналий был председателем синодальной комиссии по канонизации. Что это не раскольники, это как бы частные мнения внутри церкви, которые ошибочно рассматривались как раскол. Вот такая вот существует позиция. Обновленцы, они, да, до сих пор обновленцы считаются, да, раскольниками.
У нас в московской студии «Радио Свобода» кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории РАН Игорь Курлянский. Мы продолжим нашу беседу о положении церкви в сталинский период российской истории после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мы Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В Ираке в понедельник, по последним данным, 111 человек погибли в результате 28 нападений в 19 городах. Не менее 235 человек были ранены. Этот день стал самым кровавым в Ираке за последние 2,5 года. Сирийские власти заявили, что готовы применять имеющееся у них химическое оружие лишь в случае внешней агрессии, но никак не против своих граждан. В США в городе Аврора, штат Колорадо, прокурор заявил, что будет решать вопрос о том, требовать ли у суда смертной казни для Джеймса Холмса, подозреваемого в убийстве 12 человек в прошлую пятницу в кинотеатре на премьере нового фильма. Еще 58 человек были ранены, 9 из них остаются в критическом состоянии. В Подмосковье Ногинский суд выдал санкцию на арест на 2 месяца москвичке Екатерины Заул, которая обвиняется в том, что на своей машине сбила насмерть 5 человек. Суд в Башкирии сегодня приговорил к различным срокам заключения условно по обвинению в экстремизме, возбуждении ненависти, национальной вражды и призывах к массовым беспорядкам 5 администраторов сайта «Уфа Губернская». В Свердловской области полицейские завершили осмотр места, где в воскресенье вечером в бочках были обнаружены более 200 человеческих эмбрионов. Ранее сообщалось, что их в 5 раз меньше. Президент Международного олимпийского комитета Жак Роге отдал дань памяти 11 членам сборной Израиля, погибших в результате теракта во время Олимпиады в Мюнхене в 1972 году.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаем цикл передач, посвященных 75-летию Большого террора в СССР. В нашей студии кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории Игорь Курлянский, автор монографии «Сталин. Власть. Религия». Игорь Александрович, каково было в 20-е, да и в начале 30-х годов положение других религиозных конфессий, насколько они угнетались большевиками? Я имею в виду, как, например, евангелистов, протестантов, все-таки некоторые ленинцы с ними, вроде Бонч-Бруевича, одно время заигрывали, так и положение ислама.
Действительно, и с мусульманами, и с протестантами действительно заигрывали. То есть их, что можно сказать, 20-е годы жали и преследовали меньше, это по документам прекрасно видно, чем православных. Но вот когда началась политика свертывания религиозного НЭПа 26-27 годов, начинают приниматься одна за другой поступательные ограничительные меры и против мусульманского движения, и против сектантского. Потому что уже стала просматриваться вот эта вот линия общего наступления социализма по всему фронту на отсталые настроения, пережитки людей. И, соответственно, уже вся религия в конце 20-го года, она воспринималась как общий враг. Уже без каких-то конфессиональных различий. Мусульман предельно зажали, у сектантов разгромили сельскохозяйственные все кооперативы, которые им в 20-е годы сначала разрешили создавать, а потом, соответственно, их объявили кулацкими, и в ходе коллективизации всю их хозяйственную деятельность уничтожили, а мусульман тоже загнали в такой же гетто, как и православных, если кратко говорить.
В своем исследовании вы показываете, что наступление на религию началось как бы параллельно вот с Великим переломом, с наступлением большевиков на крестьянство, такой лозунг «Поп-союзник кулака» был. Вот мне, честно говоря, не очень понятно, почему Сталин старался не бить тех, кого он считал врагами, поодиночке, что достаточно логично политически, а начинал кампанию сразу против всех противников и вымышленных, и реальных, усложнял свои задачи и вводил страну в грандиозный политический кризис.
Может быть, когда вот начиналась эта политика большого скачка, то, соответственно, большевистские вожди, и Сталин в том числе, который на волне борьбы с разными оппозициями и выдвинулся как единоличный вождь и диктатор, конечно же, они не понимали, что они, какой размер какого политического социального кризиса они вызовут. Они понимали, что будет против них выступление, которое они там, как они думали, они с легкостью подавят. Но то, что это будет такая вот спровоцированная сверху, условно говоря, гражданская война, я этот термин в строгом научном значении здесь не употребляю, то, конечно же, они этого не предвидели. Но они уже в ходе вот, начала 30-х годов сами находили ответы. Они последовательно и жестко подавили все эти выступления, хотя они были массовыми, и значительная часть выступлений была на религиозной почве. То есть...
А вот насколько активно было сопротивление тому же закрытию церквей вот в период этой второй сталинской антикрестьянской революции?
Очень активно, Михаил. Я сейчас работаю с некоторыми документами Центрального архива ФСБ, и там как раз в одном толстом деле сохранились массовые донесения с мест в центральный аппарат АГПУ и Сталину от чекистских различных местных начальников, сколько бурлило село в большей степени, чем города, и сколько было всяких восстаний, как избивали коммунистов, комсомольцев, сельских активистов, сколько мученичества было, когда собирались толпы людей, требовали освободить священника арестованного, не отбирать у него дом, не отбирать церковь. Все эти конкретные поводы, они катализировали выступление. Это очень широкая была волна протеста.
Ну, в каком-то смысле все-таки Сталину пришлось, как и в ситуации с колхозами, объявить о наличии перегибов, так я понимаю?
Ну да, объявляли в 29-м году, я сказал, директиву Молотова, в 30-м году, когда вышло вот это знаменитое головокружение от успехов сталинской, это была не только статья, это еще были написаны им же решения ЦК, о том, что слишком увлеклись товарищи, и там были специальные пункты о головотяпстве на почве закрытия церквей. Отступили под давлением, а потом уже с осени 30-го года стали снова все, когда ослабло уже движение, и народ просто ослаб, уже измученный. Стали снова закручиваться гайки, стали снова аресты и закрытия, так как
были. А с чем пришли большевики вот к периоду уже 36-го года, к принятию Конституции, декларировавшей религиозную свободу, там был ликвидирован институт лишенцев, появилась ли какая-то основа для функционирования православной церкви? Ну вот некоторые исследователи говорят, что все-таки был какой-то такой период сталинского неонепа, там 33-го, 35-го
годов. Я не знаком с этими работами. Все-таки неонеп, мне кажется, термин очень надуманный. Я знаю, что его ряд ученых употребляет, но чтобы говорить о неонепе, все-таки для этого нужно было бы разрешить какой-то значительный частный сектор, как мы помним, 20-е годы. И некоторую долю там духовной свободы. Но этого сделано не было. Просто были какие-то льготы колхозникам в части приусадебных хозяйств. И, собственно, здесь что важно? Важно то, что со второй половины 30-х годов антирелигиозная пропаганда была в глубоком кризисе, с одной стороны, она в значительной мере действовала уже формально, с другой стороны, было такое убеждение, что с религией в основном покончено. Вот этот большой...
То есть церкви позакрывали, священников сослали.
Да, большой скачок, да, что где-то есть какие-то отсталые люди, поэтому таким шоком для... руководство страны стали результаты переписи 1937 года, когда значительная часть населения, мы знаем официальные данные, две трети объявила себя верующими. А в городах меньше, ну, население больше, естественно. И, конечно, они объявляли себя верующими. То, что они называли себя верующими, писали православные, это не означало еще их воцерковленности. Они это делали по традиции, потому что привыкли так себя ощущать, что ощущать себя причастными к православной традиции, но все равно это было шоком, показывало, что антирелигиозная пропаганда, она своих целей не достигла.
Но вообще, эта цифра может показаться даже заниженной, потому что все-таки это было официальное государственное мероприятие, там переписчики общались с гражданами, поэтому, естественно, какая-то часть еще и скрыла, скорее всего,
ну,
свои взгляды.
Я рассматриваю этот вопрос, Михаил, в книге. У меня такая точка зрения. Я, например, не думаю, что заниженная. эти сводки по результатам переписи, о настроении населения на местах, они фиксировали еще то, что люди часто боялись записаться, как раз боялись записаться верующими, боялись записаться неверующими, mm-hmm. боялись то, что при интервенции как раз верующим будет хорошо, было убеждение, что верующий, что будет страшный суд и так далее. То есть разные были страхи, комплекс страхов и опасений.
То есть это объективные данные, вы считаете?
Я думаю, что они близки к объективным, да.
А как власть среагировала вот на этот, собственно, шокировавший ее результат? Что делал Сталин и его подручные тогда?
Ну, власть реагировала разнообразно. Во-первых, перепись, как мы знаем, была объявлена вредительской. Ее основные организаторы по линии ЦУНХУ, Управление народного хозяйства, статистики, они были арестованы, объявлены врагами народа, результаты не были опубликованы. Хотя сам же Сталин, по инициативе самого же Сталина, и был введен вопрос о религии. Потом было констатировано, что антирелигиозная пропаганда в глубоком кризисе. Эта тема поднималась и на известном февральско-мартовском пленуме ЦК ВКПБ 1937 года, который, как известно, дал идеологическую матрицу будущего террора 1937-1938 годов. Активно обсуждался вопрос переписи. И не только переписи, еще тревожили руководство страны данные обсуждения проекта новой конституции 1936 года, когда, как известно, бывшим людям, в том числе и церковникам так называемым, им разрешили избираться в высшие местные органы власти, и активно им дали пассивное избирательное право. И этот вопрос обсуждался очень активно. И верующие так воспринимали, что вот теперь-то будет некоторая весна для религии, что нам нужно добиваться попранных прав, расширения той же самой границы легальности, крайне узкой, в коммунистическом государстве для религии. Тоже мнение общественное бурлило, и тут надо было подавить. То есть вот эти вот факторы, они толкали руководство страны вот к каким-то крайним решениям.
Ну, потому то есть, чтобы... вот этот февральско-мартовский пленум, я так понимаю, он проходил под знаком подготовки к псевдо этим свободным выборам, и во власти боялись активизации населения, уцелевших активистов религиозных организаций, и, по-моему, насколько я понимаю, на пленуме прямо говорили, что вот в Советы придут враждебные элементы, эти религиозники, надо что-то с этим делать.
Да,
то есть это был голос партийных, так сказать,
да,
начальников.
Да, безусловно, партийные начальники, они переполошились, куча, целую серию можно найти выступлений. Тот же Икосиор, например, глава Украины тогдашний партийный, говорил, ну, мы должны везде, где можно, протянуть свои щупальца. А Жданов, когда вот докладывал о новом избирательном законе 1937 года на этом же пленуме, говорил, что мы, конечно, в Конституцию ввели этот пункт там, о том, что, ну, мы не отказываемся от нажима. Нажим входит в понятие диктатуры пролетариата. То есть вы знаете, какая политика? Мы вот вам что-то даем, но мы держим за пазухой дубинку, которой мы всегда можем вас взять и огреть. Это вот суть вообще коммунистической политики. На словах декларируем, а всегда имеем возможность эти же слова отбросить в сторону.
Я напомню, у нас в московской студии «Радио Свобода» кандидат исторических наук, научный сотрудник Института российской истории Игорь Курлянский, автор монографии «Сталин. Власть и религия», ведет передачу Михаил Соколов. Игорь, скажите, ну а какие решения были приняты вот властями все-таки? Что они собирались делать вот с этими опасными элементами? Вот один пленум был 1937 года, февральско-мартовский, ага. Потом был летом пленум, на котором выступал Ежов. Что вот они решили делать со священниками?
Власти действовали в нескольких направлениях. Ну, во-первых, возьмем февральско-мартовский пленум, когда Сталин выдвинул не одну, как принято считать, а на самом деле две теории, ставшие идеологическими основами репрессий, но он их раньше выдвигал, он просто их актуализировал в нужный исторический момент. Но мы знаем теорию так называемого обострения классовой борьбы по мере продвижения социализма. Чем больше наши успехи, тем сильнее враг сопротивляется. И также теория широкого фронта врагов на программе реставрации капитализма, который вбирает в себя всех, и правых, и левых оппозиционеров, бывших нынешних, и бывших людей, так называемых, священно-церковнослужителей. И вот это вот позволяло как бы в один котел захватить всех. Потом уже Ежов озвучивает на июньском пленуме вот эту теорию центра центров, что вся страна покрыта центрами заговора. И уже в июле 1937 года по итогам этого пленума разрабатывается стратегия массовых операций. Сначала принимается постановление Политбюро от 2 июля 1937 года о создании троек и о борьбе с антисоветскими элементами, а уже потом, в 31 июля 1937 года, Сталин подписывает постановление, которое утверждает приказ наркома внутренних дел Ежова, что по всей стране создаются тройки и три категории лиц, преследуемых и репрессированных по первой, по второй категории, первый расстрел, второй лагерь, это кулаки, уголовники и антисоветские элементы. Вот священно-церковнослужители, активные миряне, они репрессировались главным образом в рамках третьей категории антисоветские элементы. Притом в начале июля антисоветские элементы еще не планировались в постановлении Политбюро.
Я так понимаю, что это по просьбам снизу, да, там первые секретари предлагали включить там
секретари, они расширяли.
Кто лам, кто там церковников, да, кто сектантов. Так же точно, как они просили увеличить лимиты на расстрелы для лучшей подготовки к выборам.
Да, да, и Крамов Узбекистана, который прошел по Бухаринскому процессу.
Потом.
Был был один из инициаторов. Он говорил, что нужно обрушить репрессии не только на кулаков и уголовников, широкий круг антисоветского элемента, мусульманских и русских духовников, Берия, Батыр Атаев Туркменистана, Сречный Ербанов, Бурят-Монгольский обком. То есть они все это предлагали, но это нашло отклик в Сталине и в руководителях Политбюро. Надо понимать, что террор – это было такое всеобщее творчество, принаправляющее руководящей роли высших руководителей, низшие и чекистские, и партийные начальники. Они активно расширяли, предлагали, это все учитывалось и складывалось в общую картину.
Ну, получали ордена, потом сами попадали под расстрел.
Да, безусловно, безусловно. И вот октябрьский возьмем пленум ЦК, как раз вот, допустим, такой был секретарь Архангельского обкома Конторин, в речи на пленуме попросил ему увеличить установленный для области лимит по первой категории на расстрел еще на 400-500 человек, так как это помогло бы нам лучше подготовиться к выборам в Верховный Совет. Через 20 дней после работы пленума Конторин арестован, затем расстрелян. Марголин много говорил об антисоветской деятельности церковников, это секретарь Днепропетровского обкома. Последний активно использует кликуш старух, бывших монашек, и много в контрреволюционных организациях церковников и прочей сволочи. Арестован через 20 дней после пленума, тоже расстрелян.
Вот. Игорь Александрович, скажите, а есть какие-то специальные документы, которые вот требовали действительно уничтожения церковников, или это все входило вот в этот общий документ вот этой большой кулацкой так называемой операции?
Были соответствующие циркуляры НКВД, нам пока известны их названия и краткие аннотации, опубликованные в различных информационных изданиях мемориала.
То есть они засекречены?
Они до сих пор засекречены. Циркуляр 27 марта 1937 года об усилении направления работ по церковникам и сектантам. Там этот циркуляр в основном ориентировал на то, чтобы сторонники церкви не прошли выборы, и были широко взяты на учет и агентурно, и оперативно разрабатывались карательными органами, а потом уже, соответственно, после октябрьского пленума ЦК был издан еще более жесткий циркуляр о разгроме церковной контрреволюции. Точные даты его не опубликованы, опять же, краткое изложение. Есть даже ссылки в книге Хаустова архивные. То есть эти циркуляры реальны, то они до сих пор засекречены. Если бы, казалось бы, их опубликовать, то была бы более ясная картина. И уже в развитии этого циркуляра произошел разгром епископата православного, о чем уже Ежов, вот эта записка не полностью, а частично тоже опубликована в книге Хаустова, Ежов отчитывался Сталину, что православный епископат нами фактически в результате наших оперативных мероприятий почти полностью ликвидирован, епископат православной церкви, что в значительной степени ослабило и дезорганизовало церковь. И мы пресекаем попытки к выращиванию каких бы то ни было новых епископов и митрополитов.
Это то есть вот осталось в живых сколько? 4-5 иерархов?
4 иерарха осталось в живых, и еще несколько на покое. 4 иерарха, которые русскую патриархию представляли, ну, Сергий Строгородский, Сергий Воскресенский, Николай Ярушевич 3. Вот, и несколько на покое. Так всех, все были, весь епископат был перебит, значительная часть духовенства. Ну, и надо понять, что вот эти аресты, они приводили еще к закрытию храмов, и параллельно с террором 1937-1938 года шло массовое закрытие церквей.
Известно ли количество уничтоженных в 1937-1938 году во время большого террора священнослужителей?
Михаил, я вам отвечу так. Разные цифры называют. Точных цифр неизвестны, по моим наблюдениям. Говорят, что репрессировано 100 тысяч, 200 тысяч в разных научных работах, не в публицистике, но какие-то конкретные вот расчеты, как я пытался сам проверить, за этим не стоят. Для того, чтобы подсчитать точно, нужно массовое рассекречивание вот этих архивно-следственных дел. Они в подавляющем большинстве закрыты или выдаются только родственникам. Почему? Я объясню. Потому что я говорю, что в основном репрессировались в рамках антисоветского элемента, но не только. По кулацкой операции активные миряне тоже арестовывались, потому что те, кого объявляли кулаками, они часто были видными членами церковных советов. Национальные операции захватывали очень многих, мы знаем, по различным приказам НКВД, но национальное духовенство тоже туда, тоже, естественно, захватывалось. Обычные суды тоже судили, репрессировали священнослужителей и мирян в те годы.
Ну, порядок поэтому цифр мы можем понимать, скажем, невозможно. Долю уничтоженных от имевшегося духовенства в России, скажем, на период, ну, например, тех же конца 20-х годов, то есть это что, 80%, 90% было репрессировано?
Ну, где-то так, то есть можно сравнивать, допустим, жесткие цифры и убедительные результаты дают сравнивание с царской Россией, сколько было тогда церквей и сколько осталось уже к концу 30-х.
Там, ну, монастыри были закрыты все.
Монастыри были закрыты все, там в центральной России там где-то всего открыто где-то было 100 церквей, там на область, там на один город, где были раньше тысячи церквей, сотни, 2-3 церкви или одна церковь всего осталась. Некоторые районы области вообще остались без церквей. Но мы берем легальную часть, мы же не говорим в данном случае о катакомной церкви, о нелегальных общинах, подсчет которых тоже очень труден.
Есть такое мнение, что уцелели в основном те, кто дал подписку о сотрудничестве с НКВД, стал просто-напросто агентами. Хотя агентов тоже расстреливали. Ну, в частности, есть же данные, что и Сергей Воскресенский, и Николай Ярушевич в записках Берии называются агентами НКВД.
Да, безусловно. То есть Сергей Воскресенский и Николай Ярушевич, они могли действительно вынуждены дать согласие, потому что епископат был почти полностью весь перебит. И когда уже назначали их в 40-м году в связи с присоединением властей Прибалтики, Белоруссии, Западной Белоруссии, Западной Украины, то, соответственно, Сергея Воскресенского на Прибалтику, Николая Ярушевича на Западную Украину, Украину экзарха, то, соответственно, решение об их назначении принимал не Сергий Строгородский, а Сталин. И они, как агенты НКВД, даже в этих записках, которые я выявил в президентском архиве, там как раз и говорится о том, что они должны были создавать и соответствующую агентурную сеть там. Ну вот насколько. Ну и для того, чтобы раскрыть все эти отношения, все эти дела, нужно массовое рассекречение документов, а не такая политика, как сейчас, когда власти смотрят на историю уже несуществующей страны, на многие ее моменты, как на государственную тайну, которая имеет отношение прямое к нам, ныне живущим людям. Это совершенно неверная политика, на мой взгляд.
Игорь Александрович, вот есть споры, когда все-таки Сталин совершил поворот в сторону церкви, в 1939 или в 1943 году, когда он реально инициировал нечто вроде конкордата, такой показной либерализации, да, часть священников.
Михаил, вот это важный вопрос, я его специально исследую. В связи с публикацией некоторых таких бьющих на сенсацию материалов о том, что якобы в 1939 году Сталин подписал такое либеральное постановление Политбюро, которое отменяло якобы прежнюю жесткую ленинскую линию, воплощенную в указании Дзержинскому 1919 года. Удалось установить, что оба эти документа мифические, они не соответствуют многочисленным историческим реалиям. Эти исследования я многократно публиковал, что это фальшивки. Но как изобретатели вот этих бумаг, они учитывали некоторые факторы, именно то, что к 1939 году действительно террор, который бушевал прежде, в 1937-1938 году, он был прекращен. Произошла частичная реабилитация, небольшая по процентному объему к тем, кто был репрессирован, но все равно это было, когда выпускались люди из лагерей и тюрем, но те, главным образом, чье следствие в 1937-1938 году не было закончено.
То есть кого они недорубили?
То есть? Недорубили, недорастреляли. Вот. И, соответственно, вот эта вот ограниченная, так называемая Беревская амнистия, это было призвано, это делалось для того, чтобы вот показать, что прежнее руководство НКВД действительно допустило серьезные перегибы, которые Политбюро теперь вот мудро оценив ситуацию, исправляет. Но продолжались закрываться церкви в 39-м, 40-м, 41-м годах, продолжались аресты за антисоветскую агитацию, за антисоветскую деятельность священно-церковнослужителей мирян, и в тех объемах, как при большом терроре,
безусловно. Ну, по тысяче в год расстреливали.
По тысяче в год расстреливали, по десяткам отправляли в лагеря, в тюрьмы, в ссылки, все как надо. То есть для того, чтобы поддерживать подсистему страха, потому что советский режим, он не мог существовать, если бы не система запугивания, не система приведение людей к лояльности таким образом.
То есть большевики считали, собственно, православную церковь тоже своим политическим оппонентом, и, в общем, у них какие-то в этом смысле были резоны, поскольку после уничтожения оппозиционных политических партий она была реальным и имевшим шансы на возрождение конкурентом, поскольку имела опору в массах.
Да, смотрели так. Ну и, конечно, нужно иметь в виду программу коммунистической партии, где четко по белому говорилось, что религия – это пережиток, и, соответственно, в будущем коммунистическом обществе ее не должно быть.
Вас не удивляет уже сегодняшняя ситуация, когда ранее гонимая церковь как-то выглядит довольно странно? Некоторые иерархии выступают как политики охранительного такого монархического антизападного толка и, главное, используют государство сейчас для расправ со своими оппонентами.
Я думаю, что это глубоко неправильно, если есть такие церковные деятели, которые так делают, потому что все-таки у церкви есть своя миссия и своя мистическая сторона. И в данном случае здесь, как говорится, Богу Богово должно быть, а кесарю кесарево. Как Христос в свое время говорил, вот мне остается привести его слова. То есть надо понимать, что по Конституции у нас светское государство, церковь отделена от государства, и, соответственно, это не значит, что церковь отделена от общества, она не должна бы жить в загоне большевистском, она, когда большевизм насильно лишал церковь обратной связи с обществом, она должна с обществом взаимодействовать. Ну, конечно, не быть каким-то отрядом государства, это просто не соответствует, по-моему, не соответствует церковному учению.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории, автор фундаментальной монографии «Сталин, власть, религия» Игорь Курылянский, продюсер Олег Львов, вел передачу Михаил Соколов.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Улановского и Крутько подозревают в халатности, повлекшей...
Амбициозному проекту намывы новых территорий в районе Сестрорецка...
Богдан Ступка умер в киевской больнице Феофания, где он...
Мы остаемся единой нацией, которую сначала сплотили шок и...
На всей территории Норвегии, от побережья Северного моря до Шпицбергена, прошли за упокой...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».